Принцесса-вдова. Екатерину ожидало неопределенное будущее, но, по крайней мере, новые покои, выделенные ей королем, оказались просторными и удобными. Епископский Дарамхаус был обширным двухэтажным дворцом с прекрасным садом, тянувшимся до самой реки, в самом фешенебельном пригороде Лондона. У здания имелся собственный причал, откуда Екатерина могла отправляться на судне ко двору Генриха VII, находившемуся в Вестминстере, Ричмонде или Гринвиче. По сравнению с Ладлоу, это место казалось ей настоящим раем, но, увы, и здесь она оказалась втянутой в бесконечные интриги и внутренние распри своей малочисленной и враждебной свиты. Донья Эльвира вновь обрела прежнюю власть в доме принцессы Уэльской и обращалась с Екатериной как с ребенком, заставляя ее строго соблюдать уединение и траур без послаблений. Присутствие этой суровой, гордой женщины ничуть не помогало ей справиться с горем. Как и в Альгамбре, ее окружала красота, но атмосфера была гнетущей, почти монастырской. Донья Эльвира вела себя как строгая настоятельница. В те недели Екатерина с тревогой ожидала распоряжения от своей матери, приказов, которые предстояло исполнять, неважно, нравились ли они ей. В ожидании писем она делила постель со своей любимой придворной дамой Марией де Рохас, которая спала рядом с ней, чтобы принцесса не чувствовала себя столь одинокой по ночам. Неожиданная вдовья участь Екатерины стала причиной тревоги и споров при испанском дворе. Монархи получили печальную новость в трудный политический момент. В то время они вели войну с Францией за раздел Неаполитанского королевства. Союз с Англией становился нужнее, чем когда-либо прежде. Они не замедлили с поисками выхода из сложившейся ситуации, в которой оказалась их дочь. Фердинанд, славившийся своей дипломатической хитростью, направил послу Родриго де Пуэбле четкие указания – требовать возврата 100 тысяч ЭКЮ, составлявших часть приданого, выплаты вдовьи пенсии за счет доходов от земель Уэльса, Корнуолла и Честера, а также немедленного возвращения Екатерины в Испанию. Однако за этими требованиями скрывался иной расчет. Испанские монархи прекрасно знали о скупости Генриха и понимали, что он никогда не вернет деньги. Их истинное намерение заключалось в другом. Они хотели, чтобы их дочь вышла замуж за нового наследника престола, принца Генриха, и стала королевой Англии. Младшему брату Артура на тот момент было всего 10 лет. Он был почти на 6 лет младше Екатерины, но это никого не смущало. Все были готовы подождать, пока он вырастет, чтобы затем отпраздновать новую королевскую свадьбу. Действительно, король Генрих не собирался возвращать деньги, входившие в приданое. В ответ на требования испанских монархов он сказал Родриго де Пуэбле, что подумает над тем, чтобы потребовать оставшуюся сумму, если принцесса останется в Англии. Он также добавил, что не намерен выплачивать ей вдовью пенсию, ведь содержание Екатерины и ее испанской свиты в Дарамхаусе уже обходится казне в значительную сумму. В то же время предложение о новом браке между Екатериной и принцем Генрихом казалось ему наиболее разумным и практичным решением. Молодая вдова завоевала симпатию английского народа, а сам король прекрасно понимал важность сохранения союза с Испанией на фоне агрессивной экспансии Франции в Италии. Однако на этот раз именно Генрих начал затягивать переговоры, ссылаясь на то, что для нового брака потребуется специальное папское разрешение. По каноническому праву католику запрещалось вступать в брак с вдовой своего брата. Но Екатерина ясно дала понять, что ее союз с Артуром не был подтвержден на брачном ложе, а значит, согласно тому же церковному праву, он мог считаться недействительным. Донья Эльвира, занимавшая пост дворцовой дамы и имевшая прямой доступ в покои принцессы, публично заявила: «Девичья честь принцессы остается неприкосновенной». Так, пока Екатерина пыталась привыкнуть к своей новой жизни в Дарамхаусе, короли Фердинанд и Генрих вступили в долгие и изнурительные переговоры, в которых не принимались во внимание ни чувства, ни нужды самой принцессы. Гордыня, жадность и политические интересы двух властителей ввергли молодую женщину в отчаяние, которое длилось 6 долгих лет. В это тяжелое время Елизавета Йоркская стала для Екатерины заботливой и понимающей свекровью. Она была единственной, кто по-настоящему проявлял к ней участие. Через несколько месяцев после возвращения Екатерины в Лондон, зная о ее любви к чтению, королева послала ей несколько книг, а также колоду карт и шахматы, чтобы принцесса могла играть вместе со своими придворными дамами. В октябре 16 гребцов в ливреях перевезли принцессу на судне вверх по реке до Вестминстерского дворца, куда Елизавета Йоркская ее пригласила провести несколько недель в кругу королевской семьи. На несколько дней Екатерина смогла вырваться из удушающей атмосферы Дарамхауса и насладиться живой, блистательной жизнью двора Генриха VII, одного из самых великолепных в Европе. Но это недолгое чувство радости вскоре рассеялось. В феврале 1503 года пришло известие о неожиданной смерти ее свекрови. Елизавета Йоркская вновь забеременела и родила девочку. Это был ее 8-й ребенок. Но на этот раз королева не оправилась после родов и умерла через несколько дней. Новорожденная, которую назвали Екатериной, прожила совсем недолго. Эта утрата глубоко потрясла короля, который всего 10 месяцев назад потерял наследника. Став еще более замкнутым и холодным, Генрих избегал общения со своей юной невесткой, которой и без того недоставало тепла и внимания. Теперь его тревожило другое. Судьба династии Тюдоров висела на волоске. Все зависело от жизни его единственного сына, 11-летнего мальчика. Несмотря на скорбь, 46-летний король вскоре начал подыскивать новую невесту, чтобы продолжить род. Именно тогда он ошеломил всех своим предложением – жениться на вдове собственного сына, принцессе Екатерине, которой исполнилось 17 лет, и которая, по его мнению, обладала хорошим здоровьем и могла родить еще много детей. Посол Родриго де Пуэбло, поддержавший эту идею, незамедлительно сообщил о ней родителям Екатерины. Ответ королевы Кастилии был полон возмущения. Это было бы делом крайне тяжким и неслыханным, и уже сама мысль об этом оскорбляет слух. «Мы ни за что на свете не согласимся», – заявила Изабелла. После смерти свекрови, единственной, кто по-настоящему заботился о Екатерине, и, учитывая угрозу ее чести и доброму имени, Изабелла и Фердинанд настаивали на ее возвращении в Испанию. В середине апреля королева послала инструкции Донье Эльвире собрать приданое, личные вещи инфанты и подготовить ее к отплытию на корабле, который должен был ждать ее в английском порту, еще неопределенном. Если юная принцесса и успела хоть на миг поверить, что вернется на родину, обнимет свою семью, по которой так тосковала, это была лишь мимолетная мечта. Католические короли умело разыграли свои карты, оказав достаточное давление на Генриха, чтобы тот, хоть и с неохотой, принял решение. 23 июня 1503 года, чуть более года спустя после смерти Артура, английский король подписал новый договор о помолвке Екатерины с его младшим сыном. Оставалось лишь дождаться, когда принц Генрих достигнет 14-летнего возраста. Таким образом, будущее принцессы обрело определенность, пусть и зыбкую, но условия нового соглашения были крайне невыгодны для нее. Приданое оставалось прежним – 20 тысяч ЭКЮ. И поскольку английский король не собирался выплачивать обещанные ей доходы, Екатерина полностью зависела от его милости в материальном плане. Проблемы только нарастали. Изабелла и Фердинанд, поглощенные войной с Францией за раздел Неаполя, вложили огромные средства во флот, необходимы для их армии, и честно признались дочери, что не смогут оказывать ей финансовую поддержку. Они надеялись, что английский король будет относиться к инфанте с уважением. «Не может быть, чтобы наш брат-король не исполнил своего долга, тем более видя ее в столь тяжелых обстоятельствах», писали они вскоре после смерти Артура. Для Екатерины же все происходящее было унизительно и недостойно ее положения. Но она не собиралась сдаваться, отказываться от своей судьбы. С юных лет ее воспитывали как будущую королеву Англии, и она твердо верила, что так все и будет. Летом 1504 года здоровье Екатерины вызвало серьезную тревогу при дворе. Ей исполнилось 18. Она была изможденной, бледной, почти не ела и часто болела. Личный врач уже провел ей несколько кровопусканий, но улучшение не наступало. Годы скорбного вдовства и семейные трагедии, в особенности смерть ее малолетнего племянника Мигеля, начали сказываться на здоровье. Те, кто общался с ней в этот период, описывали Екатерину как девушку упрямую, глубоко набожную, озабоченную своим достоинством, склонную к драматизму и преувеличению своих бед. Она была глубоко несчастна, одинока и враждебно настроена к королю, который по-прежнему оставался скупым и равнодушным. Казалось, весь мир ее забыл, и болезнь становилась ее единственным способом привлечь внимание. Чувствуя себя покинутой как со стороны свекра, так и со стороны родителей, которые все еще вели тяжелые переговоры по финансовым вопросам, она была морально сломлена. Принцесса страдала от постоянных болей в желудке, лихорадки, попеременных озноба и жара, насморка и сухого непроходящего кашля. Эти симптомы сбивали с толку английских врачей, присланных Генрихом для ее осмотра. Симптомы, которые были непонятны врачам той эпохи, сегодня получили бы четкий диагноз – нервная анорексия, анорексия нервоза. Близкие к ней люди говорили, что у нее была способность доводить себя до болезни, часто отказываясь от пищи. Деньги с самого начала были источником всех ее бед в Англии. И хотя после заключения нового брачного соглашения Генрих стал относиться к ней чуть лучше, теперь она официально считалась обрученной особой королевской крови, и король уверял, что любит ее как родную дочь, его обещания вскоре были забыты. Если бы король выплачивал ей доходы с земель, принадлежавших ее покойному мужу, Екатерина стала бы одной из самых богатых женщин в Англии. Но пока ее отец Фердинанд не выполнял условия соглашения, она не имела права на эти средства. Ежемесячное содержание, которое все реже и реже присылал Генрих, едва покрывало самые необходимые расходы, и она не могла проявлять щедрость по отношению к своей свите, как учила ее мать. В нормальных обстоятельствах она должна была дарить одежду и подарки своим придворным дамам и обеспечивать достойное приданое, чтобы они могли выйти замуж за благородных английских кавалеров. Екатерине также остро не хватало денег на обновление гардероба, ведь, появляясь на официальных приемах при дворе Генриха, она по-прежнему представляла Испанию, и ее внешний облик должен был соответствовать высокому положению и ожиданиям. В Дарем-хаусе, наконец, отказались от траура, и летом ей позволили присоединиться ко двору Генриха VII во время его отдыха в Ричмонде, Виндзоре и Гринвиче. Екатерина наслаждалась обществом своей невестки, принцессы Марии, которая была на 10 лет младше нее и имела возможность общаться с другими английскими дамами. Но, за редким исключением, она продолжала жить в изоляции, словно принцесса-заложница, в условиях финансовой стесненности и без возможности увидеться с женихом. Будущая королева Англии проводила свои дни, как писала в письме к отцу, за штопанием своих платьев и с ограничениями в пище в ожидании, когда решится ее судьба. Она не ощущала ни покоя, ни заботы, столь необходимых ей в этом хрупком состоянии. Донья Эльвира окончательно превратилась во всесильную госпожу, сосредоточив в своих руках абсолютную власть. Именно она изгнала со двора духовника и капеллана Екатерины Антонио Джеральдини, с которым с самого начала не ладила. Священника обвинили в предательстве за разглашение личной информации о принцессе. Эльвира постоянно конфликтовала с Хуаном де Куэра, который ведал драгоценностями и серебром Екатерины. Еще более отвратительным было поведение ее мужа, Педро Манрике, находившегося в состоянии открытой вражды со всеми, особенно с послом Родриго де Пуэблой. Но самым болезненным для Екатерины было долгое молчание ее родителей. Она не получала вестей от короля Фердинанда уже целый год. В своем последнем письме, датированном 26 ноября 1504 года, она призналась, что ждала новостей о матери. До нее дошли слухи, что королева тяжело больна. В тот самый день, когда письмо было написано, королева Изабелла скончалась в Медина-дель-Кампо в возрасте 53 лет после долгой и мучительной агонии. Фердинанд, потрясенный ее смертью, написал дочери: «Смерть ее стала для нас величайшим горем, какое только могло случиться в этой жизни, ибо мы потеряли величайшую женщину и наилучшую жену, какую когда-либо имел король». В своем завещании королева Изабелла назвала наследницей Кастильской короны свою дочь Хуану и выразила пожелание быть похороненной в Альгамбре, месте, к которому испытывала особую привязанность. Весть о ее смерти стала для Екатерины страшным ударом, особенно потому, что пришла в самый непростой момент ее жизни. Она потеряла мать, которой восхищалась с самого детства, и тяжело переживала, что та ушла из этого мира именно в тот день, когда в английский двор прибыла булла от папы Юлия II, дающая разрешение на ее брак с принцем Генрихом. Но вместе с этим изменилась и ее политическая позиция. Она больше не была дочерью могущественных испанских владык, а стала дочерью вдовствующего короля Фердинанда Арагонского, чье королевство считалось второстепенным. Теперь законной наследницей Кастилии была ее сестра Хуана, которая была замужем за Филиппом Красивым и проживала во Фландрии. Екатерина прекрасно понимала, что ее положение снова стало шатким. Ее свекр мог теперь рассматривать других невест, более выгодных с точки зрения политических интересов. После смерти Изабеллы король Генрих больше не был уверен, что получит вторую часть приданого, на которое все еще рассчитывал. В ответ он решил еще больше сократить ее содержание. Между тем Фердинанд продолжал искать поводы для отсрочки выплаты, несмотря на ущерб, который причинял собственной дочери. В своих письмах и через посланников он ограничивался сухими напоминаниями, что ее содержание отныне должно зависеть исключительно от ее свекра, и что Екатерина обязана повиноваться ему во всем. До сих пор она оставалась покорной и сдержанной, но теперь в ее поведении стали проявляться первые признаки непокорности. Тем временем Фердинанд едва год спустя после смерти Изабеллы вступил в новый брак с юной Жерменой де Фуа, племянницей короля Франции Людовика XII, в рамках еще одной тонко выверенной политической стратегии. Ему было 53 года, ей 17 лет. Вся энергия короля была теперь направлена на то, чтобы зачать сына, который унаследует корону Арагона. Екатерина, которая всегда была любимицей отца, чувствовала себя забытой и покинутой. Ее угнетала мысль о том, что он фактически обрек ее на постыдную нищету. Она была так возмущена, что в одном из писем писала ему: «В Лондоне я в долгах, и не из-за излишеств, и даже не из-за помощи своим людям, которые крайне в ней нуждаются, а всего лишь из-за элементарных расходов на еду. Король Англии, мой господин, не позволяет погасить эти долги, хотя я сама умоляла его и всех членов его совета со слезами на глазах». Для принцессы стало очевидно, что единственный способ достать хоть какие-то деньги – это брать в долг или продавать свои драгоценности. В другом письме к отцу она жаловалась, что у нее нет средств даже на рубашки. «По этой причине, ради жизни вашего величества, я продала несколько браслетов, чтобы купить себе платье из черного бархата, потому что осталась практически без одежды. С тех пор, как я покинула Испанию, у меня не было ничего, кроме двух новых платьев, потому что те, что я привезла, служили мне долго, но теперь осталась только пара комплектов из парчи». Никогда прежде она не осмеливалась обращаться к отцу в столь резких выражениях, но теперь хотела, чтобы посол донес до короля ее отчаянное положение. Она живет в нищете, и ей не хватает денег даже на еду. Несмотря на все финансовые трудности и многократные мольбы о помощи, Фернандо не обращал внимания на ее жалобы и горе. После смерти Изабеллы католической в Кастилии развернулась жестокая борьба за власть. Хуана оказалась в эпицентре открытой войны интересов между ее отцом Фернандо и ее мужем Филиппом Габсбургом, которые боролись за контроль над короной. Оба по взаимному согласию решили отстранить ее от власти, ссылаясь на ее неспособность править из-за безумия и неадекватного поведения. Говорили, что Хуана унаследовала от своей матери, королевы Изабеллы, ревнивый, властный и болезненно страстный в любви характер. Екатерина всегда чувствовала особую связь со своей сестрой и с сожалением наблюдала, как брак сделал Хуану глубоко несчастной и тяжело отразился на ее здоровье. Среди сторонников Филиппа был Хуан Мануэль, брат Доньи Эльвиры, хитроумный испанский дипломат, служивший при дворе во Фландрии. Он полагал, что лучшим способом защитить интересы Филиппа будет его личная встреча с Генрихом VII и заключение с ним союза против Фердинанда Арагонского. Эльвира убедила Екатерину написать королю Англии с просьбой принять Хуану и ее мужа, чтобы таким образом укрепить союз между Испанией и Англией. Она заверила принцессу, что визит ее любимой сестры и зятя в Лондон также даст им возможность увидеть собственными глазами ее тяжелое положение и, возможно, заступиться за нее перед королем. Однако Екатерину обманули. Посол Родриго де Пуэбло открыл ей глаза на заговор, который плели у нее за спиной. Самым болезненным оказалось то, что Донья Эльвира, та, кто называл себя второй матерью принцессы, предала ее. С самого начала она была в курсе всех интриг, включая то, что на встрече королю будет предложено заключить брак между принцем Уэльским и семилетней Элеонорой, дочерью Хуаны. Это означало не только предательство испанской короны, но и прямую попытку устранить саму Екатерину с пути к английскому трону. Именно в этот момент Екатерина проявила силу характера и зрелость, которые до тех пор оставались скрытыми. В 19 лет она перестала быть покорной и смиренной. Теперь она намеревалась отстаивать свои интересы. Первым ее шагом после раскрытия заговора было письмо свекру, в котором она призналась, что ее ввели в заблуждение, и умоляла забыть о встрече, которую сама же ранее предложила. На этот раз Генрих прислушался к ней, возможно, потому, что и сам не доверял Филиппу, который вел интриги за спиной Фердинанда. Вторым решением Екатерины стало немедленное изгнание Доньи Эльвиры Мануэль из своего окружения. Та покинула Англию и отправилась ко двору во Фландрии. Имя этой кастильской знатной дамы, которая когда-то обладала огромной властью и влиянием, больше не упоминалось. Екатерина в один миг обрела независимость и с этого момента взяла управление своим двором в собственные руки, лично руководя внутренними делами и своей свитой. Позже судьба все же подарила Екатерине встречу с сестрой Хуаной, о которой она так давно мечтала. Это произошло в январе 1506 года. Хуана вместе с супругом, эрцгерцогом Филиппом, покинула Фландрию и направлялась в Испанию, где должна была официально вступить на престол Кастилии. Однако из-за непогоды их корабль был вынужден пристать к берегу неподалеку от острова Портленд. Генрих VII с гостеприимством принял супругов и воспользовался случаем, чтобы обсудить с Филиппом торговое соглашение между Англией и Кастилией. Екатерина не видела Хуану уже 9 лет и с волнением ожидала этой встречи. 10 февраля сестры, наконец, смогли обняться в одном из залов Виндзорского замка. Но Хуана была уже лишь тенью самой себя. Хотя красота ее сохранилась, она утратила былую живость и веселый нрав. Перед Екатериной предстала тревожная и меланхоличная женщина с неуравновешенным характером, о вспышках которого судачили при Фландерском дворе. Хуана была одержима Филиппом, который открыто изменял ей даже теперь, когда она стала королевой Кастилии. Их брак давно распался, но она продолжала без памяти его любить. Визит, о котором Екатерина так мечтала, оставил после себя горькое послевкусие. Он оказался слишком кратким, и сестры почти не смогли побыть наедине. Больше они никогда не увидятся. За те 3 месяца, что Филипп и Хуана провели в Англии, новой встречи между ними не состоялось. 28 июня 1505 года принцу Генриху исполнилось 14 лет, и Екатерина решила, что, наконец, состоится свадьба. В договоре было оговорено, что с этого момента Екатерина и принц Генрих могут вступить в брак. Но для принцессы этот день прошел незаметно и безрадостно, поскольку, как напомнил ей свекор, король Фердинанд по-прежнему не выплатил причитавшееся приданое. Никакой свадьбы не будет, пока 100 тысяч ЭКЮ золотом, которые он все еще должен, не окажутся у меня в руках. В качестве наказания английский король решил, что Дарем-хаус слишком велик и дорог в содержании, и велел Екатерине вместе с двором переселиться в его резиденцию в Ричмонде. Сначала Екатерина обрадовалась, что будет жить при дворе, но ее разочарование было велико, когда она увидела, что Генрих отвел ей худшие покои над конюшнями и предоставил лишь горстку слуг. Инфанта винила во всех этих унижениях неэффективность дипломатии посла Родриго де Пуэблы. Она была настолько раздражена им, что сумела убедить отца в том, что тот не представляет интересы Испании. В конце концов, спустя 3 года, сославшись на его преклонный возраст и слабое здоровье, Фердинанд заменил его доном Гутьерре Гомесом де Фуэнсолидой. Прошло уже 5 лет после ее прибытия в Англию. Екатерина с достоинством переносила все испытания, но теперь ее негодование стало очевидным. Отец ставил под угрозу ее брак с принцем Уэльским и ее шанс однажды занять трон. Она взяла руководство своим домом в собственные руки и решила окружить себя людьми, которые действительно будут служить ее интересам. Первым шагом стало назначение нового испанского исповедника, так как этот пост оставался вакантным после отъезда Джеральдини. Назначение собственного духовника стало одним из первых актов бунта и независимости Екатерины. Так при ее дворе появился фрай Диего Фернандес, молодой францисканец, который вскоре стал одним из важнейших мужчин в ее жизни, если не считать мужа и отца. Она была очарована этим догматичным монахом, который вдохновил ее на то, чтобы следовать аскетичному образу жизни и самоуничижению, которому она добровольно посвятила себя еще несколько лет назад. Под его руководством она начала предаваться суровым покаяниям и строгим постам, которые еще больше закалили ее характер. Среди ее окружения ходили слухи, что Екатерина увлеклась своим духовником. Обладая страстной натурой, она слепо ему подчинялась, и стоило ему назвать что-то грехом, как и она тут же отказывалась от этого. Именно в эти дни в Лондон прибыл новый испанский посол, дон Гутьерре Гомес де Фуэнсолида, чтобы занять свое место при дворе. Познакомившись с монахом, о котором все говорили, он описал его как человека легкомысленного, надменного и крайне соблазнительного. Мнение Екатерины о своем духовнике резко контрастировало с впечатлением о нем посла. Тот казался тщеславным и высокомерным и прекрасно умел использовать тяжелое положение, в котором находилась принцесса. Король Генрих тоже был обеспокоен тесными отношениями между Екатериной и ее исповедником, назвав их неподобающими и глубоко отталкивающими. Но она проигнорировала его замечание, и тогда Генрих впервые понял, что его невестка проявляет свой настоящий характер и может быть невероятно упрямой. Из Испании также прибыла новая придворная дама, Мария де Салинас, которая вскоре стала одной из самых близких и преданных подруг Екатерины. Если бы в этот затянувшийся период ожидания Екатерине хотя бы позволили проводить время рядом с женихом, принцем Генрихом, ей было бы гораздо легче все перенести. Но король был собственником и оберегал своего единственного сына с маниакальной заботой. Юноша был всего лишь пешкой в руках отца, и, как и сама Екатерина, жил почти в изоляции. Ему никогда не разрешали покидать дворец без сопровождения, кроме как для физических упражнений, и то под неусыпным надзором воспитателей или придворных. Он обедал в одиночестве и большую часть времени проводил в своей комнате, доступ в которую осуществлялся только через спальню самого короля. Принц был полностью под контролем отца и своей суровой бабки, Маргариты Бофорт, которая, несмотря на возраст, сохраняла огромное влияние над ним. На официальных мероприятиях, в которых он участвовал, он почти не говорил и всегда оставался скромным и застенчивым. Однажды король вызвал вдову принцессу, чтобы сообщить ей новость, которая разбила все ее мечты. Монарх заявил, что обручение расторгается. Фердинанд не выполнил условий соглашения, и терпение Генриха иссякло. Пока Екатерина слушала его, ей казалось, что земля уходит у нее из-под ног, но она не сдалась. Она снова написала отцу, чтобы рассказать о разговоре с королем и сообщить, что больше не существует никаких обязательств по отношению к этому браку. Однако в том же письме она дала понять, что в новом посланнике больше нет необходимости, потому что отныне сама будет защищать интересы Испании при дворе Тюдоров и дипломатически улаживать столь серьезный инцидент, затронувший обе страны. К ее удивлению, Фердинанд согласился. Возможно, он признал ее выдающиеся способности и прекрасную подготовку для этой роли. Так Екатерина стала первой официальной женщиной-послом в истории современной дипломатии. В начале лета 1507 года она вручила Генриху VII свои официальные верительные грамоты, полной решимости изменить подвешенную ситуацию, в которой оказалась. Вскоре из Испании пришли печальные вести. В сентябре 1506 года в Бургасе неожиданно скончался ее зять, король Филипп Красивый. Для ее сестры Хуаны это был ужасный удар. Она была беременна шестым ребенком. Безутешная и убитая горем, Хуана осталась одна в полной власти своего хитроумного отца, короля Фердинанда, который принял на себя регентство до совершеннолетия его внука Карла. Через несколько месяцев король Генрих начал проявлять к Екатерине больше доброжелательности. Он предложил ей переехать в резиденцию в Фулеме, где обычно размещались иностранные послы, и обеспечил ее новыми слугами. Однако вскоре стало ясно, что это изменение отношений было вызвано личной заинтересованностью монарха. Он задумал жениться на ее овдовевшей сестре Хуане. Генрих был очарован ее красотой во время визита в Виндзор, а теперь еще учитывал, что она стала королевой Кастилии. В октябре 1507 года Екатерина впервые выступила в роли посредницы и сама передала Фердинанду пожелания английского короля. Постепенно она начала осваивать искусство дипломатии, в частности, научилась шифровать письма к отцу на случай, если корреспонденция будет перехвачена. Мысль о том, что Хуана окажется рядом с ней при дворе, наполняла Екатерину радостью. Сестра могла бы стать ее союзницей в королевском дворце, и если бы она вышла замуж за Генриха VII, то, без сомнения, тот бы подтвердил обручение Екатерины с принцем Уэльским. Но, как и следовало ожидать, Хуана отказалась от предложения, и положение Екатерины усложнилось. Ее свекр крайне болезненно воспринял отказ королевы Кастилии и, как она и опасалась, стал обращаться с ней еще суровее. Летом 1508 года принцу исполнилось 17 лет, а соглашения по-прежнему не было. Фердинанд все еще не выплатил приданое, и это тяжелое, затянувшееся ожидание явно подрывало здоровье Екатерины. Она никогда не винила отца в жадности и черствости. Напротив, считала, что в ее бедах виноваты нерадивые испанские послы, которые не заботились о ее нуждах и интересах. Но к этому моменту ее надежда начала угасать, и она снова серьезно заболела. Дон Фуэнсалида с тревогой писал: «Принцесса нездорова, весьма худа и бледна». Чем дольше продолжались переговоры, тем больше Екатерина подвергалась унижениям со стороны Генриха. Ее снова переселили в другие покои в Ричмонде, еще более ветхие и зловонные, чем прежние. Посол с горечью отметил, даже ее слуги получали лучшую пищу, чем та, что король присылал Екатерине. Прошел еще год, деньги так и не пришли, и принцесса окончательно утратила доверие английского короля. Ее духовник, монах-францисканец Диего, единственный, кого она продолжала безоговорочно слушать, посоветовал ей продать еще несколько серебряных предметов из приданого, чтобы купить книги и покрыть собственные нужды монаха. Фуэнсалида с тревогой наблюдал, как тают драгоценности принцессы и как она все больше погружается в долги. Прошло 8 лет после ее прибытия в Англию, а ее положение лишь ухудшалось. За исключением короткого периода, когда она была замужем, Екатерина знала только беды, нужду и мучительную неопределенность. Весной 1509 года в письме Фердинанду она сообщала, что король Генрих дал ей понять, что больше не обязан содержать ни ее саму, ни ее испанских слуг, а пища, которую он ей предоставлял, была не более чем подаянием. Екатерина добавляла, что не может больше этого выносить, и у нее не осталось сил бороться. В своем обычном драматичном тоне принцесса писала отцу, что если ей не суждено выйти замуж, то она желает вернуться в Испанию и остаток своей короткой жизни посвятить служению Богу в монастыре. Фердинанд тоже начинал сомневаться, что свадьба с принцем Уэльским когда-либо состоится. Он написал Фуэнсалиде, чтобы тот готовил дочь к возвращению домой, а ее вещи к отправке в Брюгге. И именно в этот момент в ее жизни вновь произошел неожиданный поворот. В апреле 1509 года король Генрих VII скончался после короткой болезни. Его тело было погребено в крипте Вестминстерского аббатства рядом с супругой Елизаветой Йоркской. Его сыну и наследнику принцу Уэльскому было 17 лет. Спустя неделю он объявил через испанского посла о своем решении жениться на своей давней невесте Екатерине Арагонской. После стольких препятствий, страданий и унижений она, наконец, одержала победу. Она станет королевой Англии, по воле Божьей, которая меня не оставила.